периоды глобальных кризисов внимание людей приковано к действиям, которые происходят или видны снаружи. Я помню, когда была трагедия 11 сентября, то внимание миллионов людей было приковано к экранам телевизоров, и люди смотрели и пытались понять, что же там происходит, смотрели на это, знаете, здание, смотрели на то, как они падали, потом месяцы, многие месяцы читали информацию о том, кто же это сделал, почему это сделали. Для нас очень важно, вот эта внешняя сторона очень важна. Или же, когда мы сейчас находимся в этом глобальном кризисе, то умы многих людей прикованы к цифрам. Когда же количество заболевших будет уменьшаться? Когда же количество умирающих будет уменьшаться? Когда же правительство будет издавать законы, которые ослабят режим и так далее? То есть у каждого из нас прежде всего срабатывает рефлекс. Мы видим внешнюю сторону. Но всякое событие, абсолютно всякое, и большое, и маленькое, имеет кроме своей внешней стороны еще и невидимую духовную сторону. Вот сейчас, когда мы говорим об эффекте пандемии, то уже сегодня есть множество разных размышлений, предположений, спекуляций иногда относительно того, какой будет жизнь после пандемии. Ну, некоторые люди говорят о том, что резко сократится туризм, потому что будут бояться заразиться и поэтому будут меньше ездить. Некоторые говорят о том, что изменится авиаперевозка, каким-то образом люди будут или будут их изолировать, чтобы в масках, может быть, будут ездить, или еще какие-то вещи. Сегодня говорят об экономических последствиях, о том, что остановка в экономике, возможно, может привести к тяжелейшим последствиям какой-то экономической депрессии. Вот. Люди говорят о политических последствиях, о том, что вот эти обстоятельства используются теми или иными политическими силами для того, чтобы достичь каких-то своих целей, для своей выгоды. Но очень мало кто думает о духовных последствиях того, что происходит. Очень мало людей обращают внимание на то, что всякое событие, большое или маленькое, в том числе и вот эта пандемия, имеет свою духовную сторону. Есть духовные процессы, которые происходят в это же самое время, которые, к сожалению, намного в меньшей степени становятся объектом нашего внимания. Когда мы говорим о духовном мире, о духовной брани, большинство людей можно разделить на две категории. Одни, обычно это маленькая часть, сравнительно маленькая часть, они уделяют этой теме слишком много внимания, такое экстраординарное внимание, в котором они выдумывают того, чего нет. Они пытаются домыслить, они за каждым кустом видят духа, им много мистических всяких вещей кажется, они все эти вещи собирают и передают друг другу, слушают где-то какую-то информацию, которая очень мало обоснована, непроверенная, это просто родившееся в чем-то воображение. Это одна категория людей. И есть другая, наверное, самая большая, значительная категория людей или часть людей, которые совершенно игнорируют духовный мир. Они живут так, как будто духовного мира не существует. К большому сожалению, очень многие верующие живут именно так. Они живут, забывая о том, что вот сейчас, в это время, в которое мы находимся вот здесь или же в любом другом месте, в это время духовные силы очень активно действуют. И они используют все то, что происходит вокруг нас, для достижения своих целей. К большому сожалению, люди, которые вот так живут, они чаще всего и реагируют соответствующим образом. То есть они измеряют все происходящее только человеческими мерками, забывая о духовных, о духовном аспекте реальности. А значит, и решение тех проблем, которые возникают, они видят только в человеческих средствах и инструментах. Возникла ситуация, и прежде чем обращаться в молитве к Господу или думать о том, что сила Божия может решать эту ситуацию, у нас, у людей, сразу же, мгновенно, тысячи, сотни разных вариантов человеческих решений для той или иной проблемы. Однако Писание многократно говорит о том, что сила верующих людей как раз и заключается в их способности понимать духовный мир и действовать, соответственно, духовными средствами. Этим верующие отличаются от неверующих. Я приведу только пару мест Писания, которые помогают нам это увидеть ярче, хотя их очень и очень много в Библии. Например, когда-то Бог говорит к Иакову. Иаков бежит от гнева своего брата Исава. И вот ночью он во сне получает Божье откровение, которое, в принципе, говорило об одном. Оно открывало реальность Божьего присутствия. То есть Иаков на данном этапе жил так, что как будто Бог нереален, Бога нет. То есть он сам решает свои проблемы. У него в его системе координат не было фактора Божьего действия. Бытие 28 глава, 16 стих, после того, когда это произошло, Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал». К большому сожалению, потом мы читаем историю Иакова и видим, что ненамного, ненадолго хватило вот этого осознания того, что Бог со мной. Ненадолго. Точно так же и у нас это происходит. Очень часто мы склонны к тому, чтобы забывать о реальности божественного присутствия с Божьими детьми. Или вот еще одна ситуация. Мы читаем в 61-м псалме. Давид пишет с 8 стиха: «В Боге спасение мое и слава моя, крепость, сила моя и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время». «Изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Дальше подчеркивает: «Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты». Дальше в 12 стихе добавляет: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». То есть для Давида необходимо было это напоминание, напоминание реальности того, что сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь. То есть люди намного меньшую роль способны сыграть в решении проблем жизни, чем Бог, а сила у Бога. И вот он говорит: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога». То есть вот это вот понимание реальности Божьего действия, его очень сильно не хватает, в том числе и верующим людям. Вот даже Давид пишет и напоминает себе. Есть много других мест Писания, которые объясняют это. Как я уже сказал, в особенной степени понимание духовного мира и правильного отношения к нему важно во время глобальных кризисов. Во время глобальных кризисов мы склонны в большей степени беспокоиться. Ну и понятно, потому что ставки очень высоки, потому что речь идет о серьезнейших переменах, которые потенциально могут изменять мир, изменять жизнь, которые могут влиять на нашу жизнь, могут влиять на жизнь общества, жизнь стран, жизнь всего мира, как мы уже говорили, на экономику мира, на передвижение и так далее. И поэтому, когда мы говорим о подобных вещах, то здесь особенно важно увидеть духовную сторону этих процессов. Сегодня мы коснемся истории четырех библейских персонажей. Они жили в разное время, это разного типа личности, но каждая из них имела свое собственное соприкосновение с духовной реальностью. Или точнее, у каждого из нас есть это соприкосновение с духовной реальностью. Ну вот, а вот этих четырех людях в особенной степени сказано в Писании и подчеркнуты некоторые характеристики этих явлений, которые позволяют нам сформировать представление о том, что это такое. Я разделил эту свою проповедь на три части. Мы будем смотреть на четыре личности, но будем смотреть в трех проекциях на каждую, и на каждую из них. Первая проекция позволит нам ознакомиться с реальностью духовной брани. Я это называю духовной бранью, духовный мир. Почему? Потому что с момента грехопадения дьявола, С момента тогда, когда дьявол восстал против Бога, вселенная, она превратилась в арену, на которой идет или ведется духовная брань. Это реальная духовная битва, которая имеет огромный срок, и она задействует в себе массу различных сил. И вот когда мы говорим о духовном мире или духовной брани, первое, с чего хочу начать, первое, что очень важно понимать, это реальность духовной брани. Духовная брань продолжается всегда. То есть дьявол агрессивно воюет против Бога, и в этой войне он ищет всякую возможность для того, чтобы завоевать людей, причинить как можно больше разрушений и зла людям, для того, чтобы доказать Богу, что его творение несостоятельно. Его творение в действительности стало на сторону дьявола, оно в действительности стало носителем зла, и в этом является цель вот этой духовной битвы, о которой мы говорим. Пару мест Писания сначала, которые говорят в общем об этой теме. Послание к Ефесянам, конечно, 6 глава, с 10 стиха здесь очень конкретно сказано, после того, как Павел представил Евангелие, очень ясно в первых двух главах, и потом он объяснил процессы, принципы духовного роста в 4 главе, даже конец 3 главы, 4 глава, 5 главы, очень подробно объясняют процесс духовного роста. И вот после всего этого апостол подчеркивает очень важную истину. Он говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольской. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной». Заметьте, время, в которое апостол пишет это послание или эти слова, это время, в котором христиане переживали трудное положение. Они находились в периоде гонений и гнали с разных сторон, и гнали в разных местах. Общая перспектива того, что происходило в Римской империи, была очень мрачной по отношению к христианам, к верующим людям. И вот, несмотря на все политические процессы, несмотря на экономические процессы, апостол обращается к верующим одной из самых больших церквей, которые тогда были, церкви в Ефесе, и он говорит, самый главный вопрос, он, кстати, не упоминает никакие другие проблемы, ни экономические, ни политические, ни социальные проблемы. Он фокусирует наш взор, фокусирует взор верующих, которые жили тогда, на одной главной реальности. Он говорит: нам нужно укрепляться Господом. Почему? Потому что дьявол активизировался. Потому что наша брань, мы находимся в состоянии битвы, и эта брань не против людей. Эта брань не против крови и плоти, то есть эта брань не против вот этого, она не в физическом измерении. Эта брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Заметьте, он не просто здесь говорит против дьявола. Он употребляет здесь несколько выражений, которые описывают мощную систему. Начальство, власти, мироправители тьмы века, духи злобы поднебесной. То есть он представляет нам, что ведется серьезная, массовая, организованная, очень эффективная война против душ людей. Самый главный приз – это душа. Когда сегодня говорят о политиках, то они, и для них самый главный приз – это голоса, которые можно завоевать для того, чтобы выиграть выборы. Или же для кого-то самый главный приз – это кошелек, если им удастся поставить людей в такое положение, что они будут платить деньги за что-то. Когда мы говорим о духовной войне, не о политической, не об экономической, то здесь самый главный приз – это душа человека. И вот почему здесь апостол очень ясно предупреждает. Во втором послании к Коринфянам, еще одно место, апостол Павел говорит немножко с другой стороны, но говорит о том же. С 3 стиха он говорит: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». То есть мы живем во плоти, Но в действительности наша борьба, наша концентрация, наш фокус, он направлен на духовную реальность, потому что там происходит основное. Основное, что происходит во Вселенной, происходит в духовном мире. Дальше он объясняет, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы. То есть он говорит, мы соответствующим образом подбираем и орудия, то есть инструменты, которыми мы боремся. То есть вот эти и другие подобные им тексты, они говорят о серьезной реальности действия дьявольских сил против верующих людей и о необходимости противостояния им, о важности духовной брани. Писание говорит о нескольких типах дьявольских атак против людей. И, как я уже сказал, мы сосредоточим наше внимание на четырех личностях Библии и посмотрим на примере их эти разные типы атак. Первый тип атак – это косвенные атаки дьявола против людей. В большинстве случаев дьявол атакует людей не напрямую, а косвенно. То есть это не так, что дьявол сам является – и дьявол причиняет какую-то боль или страдание, или лишение человеку. Это по-другому. Всякие формы зла, боль, болезнь, тление, страдание, лишение различные, смерть, в конце концов, все это уходит своими корнями в глубину коварной личности дьявола. Вот до его греха, до того, как он принес этот бунт против Бога людям, в человечество, люди не знали ничего подобного. Не было боли, не было тления, не было болезней, не было пандемии, конечно, не было экономической несправедливости, не было каких-то обстоятельств, которые причиняли боль или страдания. То есть все это появилось как один из инструментов дьявольского воздействия, дьявольского оружия в духовной брани. Очень хорошо об этом мы можем увидеть в истории Иова. Иов – это первая личность, на которой мы сегодня остановим наше внимание. Вот посмотрите, как описывает книга Иова духовную реальность того, что произошло. «И был день». Это 1 глава, 6 стих. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? Отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей, и отошел сатана от лица Господня». Заметьте, здесь одна из редких возможностей для нас заглянуть в духовную реальность. Ну, во-первых, здесь сказано о том, что между Богом и дьяволом есть разговор. И мы видим, что этот разговор конкретно касается людей. Мы видим, что люди являются главной фигурой вот на этом поле боя, которое происходит. И в данном случае у дьявола есть свои собственные цели, которые он достигает. Его цель каким-то образом достичь Иова. И после того, когда Бог разрешает и говорит, вот все, что у него в руке твоей, после этого на Иова обрушиваются катастрофические события. Если помните, сначала напали чужеземцы и захватили стада волов и ослиц. Это первое сообщение, которое Иов получил. То есть внезапно, а стада тогда была очень важная часть жизни, это был его бизнес, это было его богатство, это было то, точка его экономического могущества. Вот. И вот эти большие стада, чужеземцы налетели и захватили эти стада. Затем после этого огонь с неба упал и пожег другие стада, стада овец, которые тоже были огромные стада у него, которые давали ему одежду, давали ему прибыль. После этого халдеи с тремя отрядами напали и отняли стада верблюдов. То есть фактически основное богатство, которое было у Иова, это его стада разные, они оказались захваченными, и Иов их потерял в один день, в один момент. Но и это еще не все. В конце концов налетел ураган. Скорее всего, это какой-то мощный торнадо, который разрушает дом, в котором собрали все 10 детей Иова, и разрушил до такой степени, что он похоронил всех детей там под руинами. Возможно, вам приходилось смотреть по телевизору или слышать о подобных торнадо, когда пролетает и уничтожает на своем пути все живое. Вот что-то подобное случилось там, в этой ситуации. Заметьте, это дьявольская атака. Она не прямая, она косвенная. И она действует через зло, которое в людях. Мы видим, как здесь две группы людей нападают. И, во-вторых, она действует через разрушительные силы природы. Огонь с неба, потом это торнадо, которое налетело и осуществило эти огромные поражения. То есть это первая категория. Мы видим, что то, что происходит снаружи, в действительности имеет духовную причину. И эта духовная причина имеет определенную цель. Мы об этих целях чуть-чуть ниже скажем. Если посмотреть на эту катастрофу человеческими глазами, то можно видеть агрессивное зло или разрушительные силы природы. Можно это представить как несчастный случай, как трагичное стечение обстоятельств. Но Писание говорит о том, что за всем этим стоят духовные силы, и в духовном мире идет серьезная война. Это первое. Второй тип реальности духовной брани, вторая форма, каким образом дьявол борется против Бога через людей или достигая людей, это человеческое противостояние Богу. Это тоже косвенное действие, оно невидимое для людей, но тем не менее вполне реальное. В чем оно заключается? Дьявол использует то, что живет в каждом из нас. Он использует нашу претензию на самозначимость. Каждый потомок Адама и Евы, каждый, кто несет в себе грех, этот грех выражается в нас в претензии на самозначимость. И что делает дьявол? Он создает условия, которые подталкивают нас к тому, чтобы самозначимость расцветала в нас больше. Или претензия на самозначимость. И чем больше эта претензия на самозначимость растет, тем более разрушительной эта личность становится. И тем больше духовного поражающего эффекта вокруг. Яркий пример такого противостояния в истории Иакова. Он был наследником обетования, то есть он был верующим человеком. Это обетование когда-то Бог дал Аврааму, оно принадлежало Исааку, теперь оно принадлежит Иакову абсолютно точно. Но Иаков, несмотря на это, вместо того, чтобы доверять Богу, он прибегает к своим хитростям и манипуляциям, пытаясь добиваться своего, пытаясь утверждать свою собственную версию, свой собственный вариант жизни. Так он купил первородство у своего брата. Помните, когда Исав попал в обстоятельства, ему нечего было есть, Иаков предлагает ему поесть и за это забирает у него первородство. Далее, по совету своей мамы, он обманным путем получает благословение отца, которое принадлежало Исаву. Затем на протяжении двух десятков лет Иаков вел затяжную борьбу со своим тестем Лаваном, постоянно играя с ним в кошки-мышки. И вот в конце концов, через несколько десятков лет, Иаков возвращается назад в землю Ханаанскую уже вместе со своей семьей. И после того, когда семья и все стада уже перешли поток, Иаков остается там один и встречается с ангелом Божьим. И вот там вот воплощение того, что происходит в жизни Иакова. 32 глава Бытие, 24 стих. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним». Заметьте, вот в этой истории Бог подчеркивает, что Иаков настолько настырный, он настолько имеет свою собственную версию, что Богу необходимо было, Бог вынужден был повредить бедро ему. Бог не хочет причинить каких-то сложностей своим детям. Но тогда, когда дети его проявляют самонадеянность, самоуверенность, самозначимость, где-то в каких-то ситуациях Богу приходится каким-то образом ставить нас на место. Заметьте, в этой ситуации нет упоминания дьявола вообще, но есть борьба. Борьба человека с Богом. Борьба человека, который имеет свою собственную версию жизни, и он спорит с Богом против Божьей версии. Как я уже сказал, с момента грехопадения люди заразились этим духом самозначимости, и история с Иаковом показывает, что всякое самоутверждение, всякая непокорность Богу – это глубоко духовный процесс. Третья форма реальности духовной брани выражается в непосредственной борьбе между силами света и силами тьмы. Эту ситуацию мы тоже не видим. Мы не видим ее напрямую, но она, тем не менее, существует реально. И такая ситуация очень ясно показана в книге Даниила. Вы помните, когда уже престарелый пророк молится о будущем своего народа? В 9 главе об этом написано. Он просит о восстановлении Израиля, он кается за Израиль. И он в 10 главе написано, что он провел в молитве и посте 3 недели. И Бог посылает ему ответ только после 21 дня. И вот каким был ответ, и прежде чем отвечать на его вопрос, Божий посланник объясняет причину задержки с ответом. Книга Даниила, 10 глава, 11 стих. «И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне, «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, я пришел бы по словам твоим. Но, 13 стих, князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. А теперь пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». То есть, когда мы смотрим на то, что происходит здесь, мы видим, что духовный мир – это активная сфера, в которой ведется постоянная война. Божьи силы противостоят силам дьявола. Вот почему важна молитва. Мы немножко позже будем говорить о инструментах, о оружии, которое Бог дал нам для того, чтобы мы могли быть участниками, эффективными участниками этой брани. И молитва играет там колоссальную роль. Почему? Потому что молитва верующего человека, она основана на нашем праве приходить к престолу благодати благодаря жертве Сына Божьего Иисуса Христа, который сделал нас детьми Божьими. Таким образом, молитва верующих людей имеет значимость в духовной брани. Итак, это третий элемент вот в этом процессе. Апостол Павел пишет об этом, о том, что эта духовная брань продолжается и будет продолжаться до того, пока не будет второе пришествие Христа. 15 глава 1 Коринфянам, 24 стих написано, «А затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». Заметьте, начальство, власть и сила, речь идет не о человеческих властях. Вот эти фразы, они мы только что читали, они применяются к духовной сфере в послании к Ефесянам. То есть, прежде всего, это борьба в духовном мире, Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои». То есть борьба в духовном мире – это реальность, которая будет продолжаться до времени окончательной победы Иисуса Христа. Хотя мы эту войну не видим, она скрыта от наших глаз, тем не менее она очень даже реальна. Вы помните, как когда-то Елисей попросил Бога, чтобы он открыл глаза его слуге Гиезию, и он тогда увидел вот эти ангельские колесницы, все то, что происходило в духовном мире вокруг их. Четвертая форма – это прямые атаки дьявола против людей. Мы уже говорили о трех косвенных атаках, когда мы видим какие-то обстоятельства, болезни или явления природы, или другие какие-то обстоятельства атакуют человека, и дьявол пытается причинить зло. Дальше человеческое противостояние, когда человек борется против Бога, но он в действительности используем дьяволом как инструмент, не понимая этого. Вот. Непосредственная духовная борьба между силами тьмы и силами света в духовном мире. И последнее – это прямые дьявольские атаки. Эти атаки выражаются в искушениях. Они тоже делятся на две категории. Чаще всего это искушение через людей или обстоятельства. Это когда дьявол подходит к тому, чтобы достичь своей цели, искушая человека. В каких-то исключительных случаях дьявол сам непосредственно атакует и человека и говорит к ним. Мы видим такую ситуацию в жизни Иисуса Христа. Помните, перед тем, как ему выйти на служение, Иисус проводит в пустыне 40 дней, и там его искушает дьявол, и искушает напрямую. Матфея 4 глава, 1 стих мы читаем. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вы знаете эту историю, дьявол приходит потом еще раз, и приходит еще раз. Но самое главное, что дьявол напрямую атакует Иисуса Христа. В другом случае, в жизни Иисуса Христа, мы видим, как дьявол пытается искушать его через людей. В данном случае через апостола Петра. В 16 главе Евангелия от Матфея, 21 стих, мы читаем: «С того времени начал Иисус открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Заметьте, что Петр имеет свою собственную цель. Петр пытается отговорить Иисуса Христа от Голгофы, от страданий, от смерти на кресте. Но дьявол использует его для того, чтобы достичь своей собственной цели в этом же самом предложении. Подобные искушения могут выражаться по-разному. В каких-то случаях это искушение удовольствиями, в каких-то случаях это угрозы, когда угрожают, в каких-то случаях это давление. Нужно только всегда помнить, что все они имеют реальную духовную значимость. Идет молодой человек и видит картинку очень откровенно одетой женщины. Вот это не просто явление, это не просто оптический эффект. Это духовный фактор, это атака дьявольская, которая атакует душу, которая имеет конкретную цель втянуть этого человека в грех. Это несколько форм, в которых духовная брань проявляется наиболее часто. Давайте теперь посмотрим на вторую сторону, на вторую проекцию. Это цели духовной брани. Что дьявол пытается достичь, атакуя людей? Мы уже говорили о том, что главная цель дьявола всегда причинить зло. И Иисус говорил об этом в 10 главе Евангелия Иоанна, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, то есть зло в какой-то форме. Апостол Петр говорит об этом, 1 Петра 5:8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». То есть у дьявола всегда одна цель, но достигает он этой разрушительной цели несколькими путями. Несколько таких основных приемов, которые мы сейчас отметим. Самая первая цель – это заставить нас согрешить под давлением трудностей. Такую задачу ставил дьявол, когда он атаковал Иова. Помните, еще раз прочитаем 1 глава, 9 стих. «И отвечал сатана Иову и сказал, разве даром богобоязнен Иов?» То есть дьявол предлагает версию. Иов не грешит, потому что у него все хорошо. Дальше он прямо говорит, не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него, то есть стоит Божья защита, и Бог не допускал дьявола атаковать Иова раньше. Поэтому видно, что дьявол хотел бы атаковать его раньше. Он хотел бы разрушить все, что у него есть, но Бог не разрешает это. «Дело рук его ты благословил, стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Заметьте, главная цель дьявола – посылая все вот эти трудности, катастрофические, трагичные обстоятельства, добиться одного, чтобы в сердце Иова возникла греховная реакция. 20 стих мы читаем, как Иов реагирует. «Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, острил голову свою, пал на землю и поклонился, и сказал, «Нах, я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь». Это, кстати, очень важный элемент, в котором, который, элемент реакции, который Иова, это правильное мышление, очень точное мышление у Иова, но это в другой раз когда-нибудь. И дальше он говорит, Господь дал, и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно, во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Вот в этом главный смысл всех искушений. Борясь против Бога, дьявол создает условия, в которых люди имеют больше шанс согрешить. Трудности и страдания часто могут показаться оправданием для греха. Ну, например, простая ситуация. В нормальных условиях мы разговариваем спокойно. Но когда мы очень устали, и когда нас достают люди очень много, то мы говорим, ну, достали уже. И вот эта вот фраза «достали уже», она как бы оправдывает то, что мы раздражаемся. В действительности это ничего более, как вот комбинация факторов, которые дьявол активизирует для того, чтобы вытолкнуть человека. Его задача – заставить человека согрешить. Вот почему Иисус, написано, что Он был искушаем во всем. Он претерпел все, чтобы показать, что на нем он взял на себя самую высокую интенсивность искушений и не согрешил. Или же другие обстоятельства. В условиях религиозной свободы люди готовы, способны признавать себя верующими, но как только за веру нужно платить, как только вера будет требовать реальной жертвы, вот здесь количество верующих резко уменьшается. И таких подобных примеров можно приводить очень много, потому что в этом и заключается дьявольская стратегия заставить нас согрешить под давлением трудностей. Второй элемент подталкивает нас к утверждению самозначимости. Мы уже говорили о том, что происходило с Иаковом. Мы говорили, что это более косвенные атаки, но они не менее опасные. Это то, что в нас живет, это то, что легко активизируется в нас, это то, что мы получили в наследство от Адама, и дьявол только подогревает, и мы сами даже не замечаем, в самых разных формах наша претензия на самозначимость вдруг воскресает. В ситуации с Иаковом это происходило через разные обстоятельства. Ну, во-первых, он смышленый парень. Очевидно, он смышленый парень. Плюс, ну вот так складываются обстоятельства, вот само просто в руки идет. Исав ничего не поймал, а у него есть суп. И вот ну как упустить такую возможность, вот как просто не выторговать себе что-нибудь? Ну и в данном случае предмет торга оказался очень такой удачной сделкой для Иакова, как ему казалось. Или же другая ситуация. Мама проявляет инициативу обмануть отца. Соображает, все расписывает, что сделать, как шкуру сделать, как приготовить дичь, как отца обвести. Ну и тоже, казалось бы, ну вот просто стечение таких обстоятельств. Но заметьте, вот все эти стечения обстоятельств, это кажущиеся вещи, в действительности это все инспирируется, это все проталкивается дьяволом. В результате смотрите, что получается. Иаков не потерял основное благословение. Он как был наследником обетования, так он и остался. Но Иаков, благодаря своему вот этому продвижению самого себя, противлению Богу, Иаков создал огромное количество проблем. Огромное количество. Первая проблема – это годы вражды с Исавом. Помните, когда он возвращается назад, когда он идет в Ханаанскую землю, он боится. Вот он жил там очень далеко, и он, казалось, забыл, или он старался забыть об Исаве, но он все равно где-то ночью знал точно, его брат хочет его убить. И даже после двух десятков лет, больше чем 20 лет, он возвращается, а у него этот страх, эта вражда, она остается в сердце. Это первая проблема. Вторая проблема – это годы вражды с Лаваном, со своим тестем. Вот вроде бы они породнились, он взял в жены его двух дочерей даже, вот. Но условия всегда были такие, что Лаван постоянно что-то пытается у него свой какой-то интерес продвинуть, а Иаков не дает и противится ему. То есть это не отношения таких дружественных, гармоничных, слаженных, таких отношений, где можно было жить. Но самая, наверное, большая беда, которую дьявол достиг в результате вот этого духопротивления, которое было у Иакова, это упущенное воспитание детей. В этот период выросли дети. И дети видели этого очень хорошо. И дети видели и понимали всю эту возню. Они не просто видели, они просто впитали от отца. В результате, когда мы читаем о детях Иакова, мы видим колоссальное количество проблем. Постоянные проблемы то в одном месте, то в другом месте, то в одной форме, то в другой форме. То есть дьявол достигает своей цели. Это цель разрушительная. Вы знаете, какое огромное количество церквей потеряли свое влияние, они могли бы иметь мощное влияние, но благодаря тому, что люди в церкви, часто лидеры в церкви, попали под эту дьявольскую программу, где дьявол подтолкнул их и возжег их это стремление к самозначимости, люди теряют влияние, теряют благословение, теряют силу. Это вторая цель, которую дьявол ставит в духовной брани. Есть третья цель – ослабить веру. В данном случае, замедлив помощь с небес, как это было у Даниила, вот, но есть разные ситуации, в которых помощь не сразу приходит. И людям кажется, что они оставлены, людям кажется, что Бог далеко, что Бог о них забыл. Это ситуация, которая с Даниилом возникла. Помните, 21 день молится с постом. Это старец, который уже прошел многое, который был во рву львином. Это тот человек, который молился, несмотря на запреты властей. Это тот человек, который имеет мужество, имеет силы внутри. Но вот в данном случае он умоляет Бога. И не получает ответа. И день молится, и два молится, и три. И неизвестно, сколько еще нужно было молиться. Через 21 день получает ответ. Что-то подобное происходит и с Иовом. Помните, в самом начале его жена его призывает. Иова 2 глава, мы читаем 9 стих, и сказала его, ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности своей, похули Бога и умри». Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Заметьте, там был определенный период, промежуток между тем, когда Бог отнял все это, или Бог позволил дьяволу отнять у него все имущество и детей, и потом, когда его здоровье, он потерял здоровье, был определенный промежуток времени, но после этого начались долгие недели и многие месяцы его страданий. И представьте себе, во все эти месяцы небо молчало. Иов просил, он призывал, он просил встречи с Богом. Он просил Божьего суда, чтобы рассмотреть свое дело. Здесь еще друзья его собрались и осуждали его. Это было тяжелейшее испытание веры. Когда мы говорим о разных трудностях, которые возникают в нашей жизни, то дьявол использует все возможности для того, чтобы как-то замедлить помощь с небес, и он ставит перед собой цель ослабить веру, хотя Бог в это же самое время использует эти обстоятельства для того, чтобы нашу веру укрепить. И четвертая цель, которую мы видим в жизни, в ситуации с Иисусом Христом, это заставить нас пойти против Бога, решая возникшие трудности. Именно так было во время искушения Христа. Посмотрите, там было три разных ситуации. Первая ситуация – он голоден. Он голоден, и дьявол предлагает решение. Скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. То есть это решение, которое есть у него, есть у дьявола, решение, которое может показаться оправданным. И он даже во второй ситуации, он объясняет, посмотрите, 4 стих, потом берет его дьявол, святой город, и поставляет его на крылья храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». То есть он даже предлагает Иисусу какое-то библейское обоснование подобного действия. Но Иисус хорошо понимает, он знает Слово. Он знает, и он возражает и говорит ему: написано так же: не искушай Господа твоего. То есть для Иисуса это очень ясно, что в любой трудности, какая бы она ни была, пойти на то, чтобы прибегнуть к решению, которое поставит меня в состояние противления против Бога, это значит проиграть. Это значит оказаться побежденным. Последний раз дьявол берет его и ставит на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира. Он предлагает ему сразу завоевать без боя все то, для чего он пришел. Говорит: «Все это я дам тебе, если поклонишься мне». Иисус ясно понимает, что этим он идет против Бога. Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Итак, это четыре конкретных сферы или цели, которые дьявол пытается достичь в духовной брани, в самых разных обстоятельствах, будь это личные или же это гигантские какие-то. Вот сегодня мы находимся в этой пандемии. И сегодня дьявол пытается заставить нас согрешить под давлением трудностей. Сегодня дьявол пытается подталкивать нас, и не только нас, а общество вообще, людей к утверждению самозначимости. В самой разной форме это происходит. Сегодня дьявол пытается ослаблять нашу веру, замедляя решение или решение этих проблем. Вот мы уже 8 недель, 9 неделя. Мы не можем собираться, мы молимся, мы просим Господа, но пока еще Господь не дает нам этого. И последняя Дьявол пытается заставить нас пойти против Бога, решая возникшие трудности. Пойти на какой-то шаг, на какие-то действия, в которых мы станем Бога противниками. И это означает поражение. Последнее. Победа в духовной брани. Вот эта реальность в любой ситуации, в том числе в этой пандемии, она требует духовного ответа. Я еще раз прочитаю Ефесянам 6 глава с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Как мы уже говорили, вот в этих условиях пандемии очень много что происходит. Есть экономические последствия, есть много разных разговоров о всемирном заговоре, причем этих теорий, очень много разных теорий заговора. Есть разные спекуляции и страхи относительно того, что будет после того, когда все это закончится, и закончится ли, и в какой форме закончится, и так далее. Люди, думая об этом, прибегают к различным средствам, человеческим средствам, которые им, кажется, могут каким-то образом решать проблему или же, во всяком случае, уменьшить ее для них. Но Библия очень конкретно говорит о том, что, во-первых, духовная сфера – самое главное из того, что происходит, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы мы могли быть эффективными в духовной сфере, нам нужны духовные методы. Здесь не поможет политический активизм, здесь не поможет пересылка друг другу разных теорий, которые заметили там или там. Здесь не помогут страхи, когда люди прикованы к телевизору, и они смотрят каждый день, что же сказал президент или же его помощники, которые отвечают за борьбу с коронавирусом. Здесь это все будет бесполезно. Нет ничего страшного, если вы информируете себя, но если это становится объектом вашего упования, если с этим вы связываете решение всех проблем, то это вас глубоко разочарует. После этого ясного утверждения «примите все оружие Божие» перечисляются конкретные средства. Представляется 7 конкретных инструментов, которыми мы можем победить, находясь в духовной брани. Самое первое средство – это истинное мышление. Вообще вся духовная брань is about thinking. Духовная брань – это речь идет о мышлении, о идеях, о том, какие идеи будут править человеческим разумом. И самый мощный инструмент, который дьявол использует – это ложь. Дьявол пытается загрузить, зарядить человеческие умы какой-либо ложной теорией. Главное, чтобы не истинная была. Для каждого человека есть свой тип ложной теории. Одни склонны к теориям заговоров, пожалуйста, им на выбор 100. Другие склонны к тому, чтобы политически бороться, вот, пожалуйста, им есть демократическая, есть республиканская партия, а есть вот для особо таких вот нестандартных либертинская партия или еще какая-нибудь. То есть есть все для тех, кто хочет этим заниматься. Но посмотрите, Господь говорит совершенно иначе. Господь говорит о духовных инструментах. Первый инструмент, как я уже сказал, истинное мышление, и оно выражено следующим образом. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истины». Самый первый инструмент борьбы – это даже не совсем инструмент. Это среда, это операционная система, в которой функционирует человек. Если операционная система повреждена, то все программы, которые в ней, они не будут работать или будут работать неправильно. То есть истина – это образ мышления, который есть у человека. Во втором послании к Коринфянам, 10 главе, в 3 стихе мы читаем, я уже читал эти 2 стиха, я прочитаю сейчас с 3 до 5 стиха. Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. То есть здесь ясно сказано о том, что духовная брань имеет своей целью с Божьей стороны прежде всего помочь человеку разрушить ложные теории, которыми заражен, загружен разум, и вложить истинную теорию, которая связана с познанием Божьим и послушанием Христу. Заметьте, очень важно, здесь не сказано пониманием глубин теоретических, так скажем, обоснований Евангелия или пониманием доктринальных теологических каких-то систем. Здесь очень ясно сказано – познание Божие, ведущее к послушанию Христу. Вот это главная задача, которую Бог достигает в сознании людей. То есть находятся люди сейчас в пандемии. Мы находимся сейчас в пандемии. Вот эти два фактора – это первое, с чего начинается. Познание Божие и послушание Христу. Вот это то, что Господь достигает. Ведется духовное брань. Сейчас умы пытаются загрузить чем-то другим. Но наша главная задача, главная цель, чтобы наш ум продолжал был фокусироваться на этих двух вещах. Итак, это первое – истинное мышление. Мы кратко коснемся всех семи. Второе – это оправдание Христом. В действительности это глубокое переживание Евангелия, это основа жизни. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истины, облегшись в броню праведности. Вот здесь сказано, праведность, она представлена в образе брони. Почему образ брони? Потому что броня удерживает от атак. Атаки обрушиваются на нас с разных сторон, и вот в данном смысле здесь есть два типа дьявольских атак. Первый тип, когда дьявол пытается поставить нас в положение, убедив нас в том, что мы грешны, в том, что мы люди, которые не можем прийти к Богу, мы не можем стоять перед Ним, мы не можем иметь с Ним дело, потому что там согрешил, и здесь согрешил, или в другом месте согрешил. И второй тип атак – это когда мы пытаемся жить самоправедностью, когда у нас что-то получилось, здесь получилось или там получилось, и мы начинаем воскресать в своей жизни. Так вот, и одна, и вторая позиция ослабляет человека в духовной брани. Есть только один вариант, как человек может стоять против всего этого – это ясное понимание того, что я спасен и я жив праведностью Иисуса Христа. Не потому, что я совершен, не потому, что я чего-то достиг, а потому, что Он умер за меня, и Он на Голгофском кресте взял мои грехи и пригвоздил их ко Христу, и заплатил за них цену. И Он отдал мне свою стопроцентную, совершенную, абсолютную праведность. И теперь мы читаем, если Бог за нас, кто против нас. Вот это дает нам уверенность. Это дает нам уверенность, что мы на Божьей стороне. Это дает нам уверенность в том, что мы дети Божии, мы защищены, мы принадлежим Ему. Третий элемент духовного противостояния – это жизнь Евангелия. В 15 стихе мы читаем «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Вот эта готовность благовествовать мир – это когда вот то, что мы пережили с Иисусом Христом, и то, что мы стало основанием нашей жизни, это то, что определяет нашу жизнь и определяет проекцию нашей жизни. То есть мы ясно понимаем, что нет ничего более важного, чем Евангелие. Вот в этой пандемии самое большое не то, а будет ли возможность летать, путешествовать на самолетах в Европу и назад. Или же по Америке в одну сторону и в другую. Не это самое главное. Самое главное для христианина – это то, что какими бы условия ни были, Евангелие должно распространяться. Евангелие должно достигать сердец людей. Вот только такая позиция победит. Если бы мы жили и ставили свою жизнь в постоянную зависимость от того, как сложатся экономические условия, или как сложатся социальные или политические, вы посмотрите на историю христианства, Богу не было это так важно. Самые разные политические, экономические, социальные условия Он допускал. Но во всех этих обстоятельствах для верующих людей самой главной целью, самой главной точкой реализации всего потенциала, который Господь нам дает, это в том, проповедуем ли мы Евангелие, достигаем ли мы людей Евангелием Иисуса Христа. Четвертый элемент – это доверие Богу. 16 стих. «А паче всего возьмите щит веры, которым вы возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Вера нужна нам для того, чтобы, несмотря на все штормы, которые бушуют вокруг нас, они могут быть самые разные. Как я уже говорил, кто-то работу потерял, а кто-то смотрит вперед и не уверен, что же будет, когда все предсказывают глубокую экономическую депрессию. А кто-то смотрит на своих детей и беспокоится, как они будут расти в этом ужасно сложном мире. Так вот, щит веры, он позволяет нам иметь эту прочность. Мы доверяем Богу. Вы знаете, есть одно преимущество, наверное, не одно, есть много, но одно из преимуществ быть взрослым или зрелым человеком, человеком, который имеет за плечами больше жизни, чем которая осталась, заключается в том, что мы были свидетелями самых разных форм Божьей верности в разных условиях жизни. Вот в этом благословение поколения старшего, которое оно может передать и должно передать поколению младшему. Мы знаем, мы видели, мы пережили разные ситуации. Мы знаем, что Богу можно доверять. Правительству нет, доллару нет, связям нельзя доверять. Но Богу можно доверять. В этом и есть сила наша и наша победа. Пятое это получается, это уверенность в спасении. Посмотрите, 17 стих. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Шлем спасения – это то, что есть у верующего человека. Верующий человек, он живет, зная, что какими бы ни были обстоятельства, он живет для Христа, а если умер, я со Христом. Вот в этом и была всегда абсолютная сила и уверенность христиан во все времена, в любых обстоятельствах, будь это период первых христиан или время сталинских репрессий. Шестое. Хорошее знание слова. 17 стих. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Вспомните, как Иисус Христос, подходя к отражению разных дьявольских атак, все время использовал слово «написано». Посмотрите, в 4 стихе Он же сказал ему в ответ «написано». 6 стих. Он говорит «ибо написано». В 7 стихе написано так же. В 10 стихе, это Евангелие Матфея, 4 глава, «Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и одному служи». И самый последний инструмент, который есть у нас, который играет колоссальную роль, это молитва. Давайте еще раз посмотрим на эти 7 инструментов, которые дают, гарантируют победу. Истинное мышление, когда мы мыслим в соответствии с тем, что истинно. Оправдание Христом, то, что я стою не на своей праведности, не на том, что я достиг. И я уповаю, я знаю точно, что Христос дал мне свою праведность. Жизнь Евангелием, когда я достигаю, моя главная цель в жизни, не для того, чтобы состояние сколотить, не для того, чтобы каким-то образом перестроить здесь жизнь. Моя главная цель – это распространять Евангелие. Это доверие Богу. Когда мы позволяем, мы знаем, что Господь проведет нас. Мы уповаем на Него, доверяя Ему свои переживания и беспокойства. Это уверенность в спасении, это готовность умереть в любое время, зная, что ты спасен. Хорошее знание слова, которое помогает нам точно оценивать ситуацию и эффективно противостоять ей. И, конечно же, молитва, 18 стих. «Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Мы уже говорили о том, что многое происходит в духовной сфере. И вот то, что происходит в духовной сфере, доступно или на него возможно воздействовать только через молитву. Вот почему верующие люди – это люди молитвы. Вот почему сейчас, когда Бог дал нам это время карантина, научиться молиться, проводить больше времени в молитве – очень и очень важные обстоятельства. И дай Бог для каждого из нас, чтобы мы могли быть победителями и вот в этой духовной брани, которая выпала на нашу долю во время этой пандемии. Мы склоним наши колени и помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что у нас есть привилегии приходить к Тебе. Благодарим за Твою благодать, за Твое спасение. Благодарим за то, что Ты даешь нам силы для того, чтобы противостоять всем дьявольским нападкам, дьявольской агрессии. Благодарим Тебя за то, что Ты с нами, и Ты позаботился о том, чтобы вооружить нас. Я прошу Тебя сегодня за каждого христианина, за всех детей Твоих. Ты знаешь, Господи, всех, кто склонился сейчас перед лицом Твоим. Ты знаешь каждого человека в каждом доме. Я прошу Тебя, Господи, за каждую семью. Прошу Тебя за каждую душу. Господи, помоги каждому человеку укрепляться Тобою для того, чтобы противостать против козни дьявольской. Помоги, Господь, чтобы и вот эти сложные времена, которые выпали на нашу долю, чтобы эти времена приблизили нас к Тебе, укрепили нас Тобою. Чтобы мы во всех этих обстоятельствах смогли, приблизившись к Тебе, быть носителями Евангелия Твоего, носителями благой вести, которая так нужна миру, который окружает нас. Благослови нас, Господи. Я прошу Тебя, принеси свое утешение и ободрение в каждый дом. Принеси, Господи, обновление и упование. Упование на верность Твою, на Слово Твое, на принадлежность к Тебе. Упование на то, что Ты проведешь нас и через эти трудности. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!